Ну вот вопрос. Вот вопрос, например, задает. Анна Шаповалова задает вопрос. Вот. Ну тут всякие приветствия. Вы часто упоминаете о курсах некого Анатолия Антоновича. А можно ли где-то получить более детальную информацию о них или общее описание, контакты, также платно они или нет, какова стоимость, благодарю. Анатолий Антонович уже не ведет свои курсы, вот, ну, в том формате, которыми они были, но я как-то рассказывал, может быть, что когда появился клуб «Логос», появились эти курсы как бы они, ну, и набирали этих кандидатов в клуб. Параллельно появился клуб такой «Форос». «Форос». У него поменялось название, сейчас он называется «ИРЧ», Институт развития человека. Институт развития человека. И вот Анатолий Антонович туда, ну, как один из преподавателей входит. А вообще он часто любит говорить, что его ученики его переросли. Я с этим не согласен, в силу того, что у него учеников много, его ученики открыли разные курсы, его ученики по заграницам свои там, ну, свои просто как учреждения, какие-то точки открыли. Вот. То есть они разные. Это знаете, как вот был Высоцкий, был один, вот такой, в то время. А после него этих бардов появилось сколько хочешь. И вроде красивые, аранжировки, тексты, но все-таки Высоцкий это Высоцкий. Вот так Анатолий Антонович, я бы даже не сравнил с кем-то, но он сейчас в том формате курсы не ведет. Вот. Ну, возраст, потому что уже. Вот так, ответил вроде на вопрос. Сейчас еще. Так, ну и, наверное, ну, немножечко это, новости. Эти новости немножко ложатся в нашу тему. Новости, знаете, как по телевизору нам новости объявляют, вот. 25 июля в Детройте торжественно откроют статую дьявола. То есть сатанизм узаконился, то есть они вышли, легализировались без всяких законов давно, вот, и, здравствуйте, сказали, никто нам не страшен, потому что христиан нету, а сейчас вот у их сатанинский храм открывают. Значит, сообщение такое, сатанинский храм, когда это будет? 25 июля, Бафомет, знаете, крылья, копыта, рога, как положено. Сатанинский храм США планирует предоставить огромную статую, посвященную дьяволу, в городе Детройте в этом месяце, несмотря на протесты церковных лидеров и жителей города. Громадная бронзовая статуя Бафомета, идола с человеческим лицом, рогами и крыльями, которые весят 1 тонну, сделанная из бронзы, по планам будет открыта 25 июля в Детройте. На своем веб-сайте сатанинский храм заявил, что статуя будет служить маяком для вызова сострадания и сочувствия среди всех живых существ. Статуя будет также иметь функциональное значение, как кресло, где люди всех возрастов могут посидеть на коленях сатаны для вдохновения и созерцания. Местные религиозные лидеры объединились, чтобы противостоять установке статуи в городе. Вот. Последнее, что нам нужно в городе, где мы боремся против насилия, экономических проблем, безработицы и кризиса, это статуя, посвященная сатане, заявил местный пастор Баптистской церкви Дэвид Баллок. Однако споры по установке статуи не утихают, ведь формально ее установка не противоречит никаким нормам закона. Активисты утверждают, что страна, которая разрешает однополую любовь, не должна запрещать любовь к дьяволу. Вот такие вот вещи. То есть Америка всегда лидирует. Мы сегодня как раз будем немножко говорить об Америке. Я к тому, что люди ищут экзотики, некоторые экзотики. Вот этот Бильдербергский клуб виноват, вот мировое правительство, вот комитет 300 и так далее, там Римский клуб, это все, да, это экзотика и так далее. Но они не прячутся, это просто ЦРУ. ЦРУ. И все те товарищи, они вот там работают. Если ты в этих клубах да.
А какая форма сострадания может быть у сатаниста? Вот там, в принципе, статуя для сострадания. Что они
Я не знаю, что они этим подразумевают. Я не знаю. А значит, сатанисты всегда пользуются такими словами, как любовь, сострадание, вот такие вещи, гармония, толерантность. Слова-то хорошие. Слова хорошие. Вот сегодня будут говориться, какие проекты у ЦРУ, так они там названия, пальчики оближешь. Красивые-красивые, как в детском саду просто. Просто сатанинские проекты под очень красивыми названиями. Конечно, они употребляют такие слова. Вот. Ну, не надо покупаться на эти слова. Потому что мы, наш ум привык, что вот это слово значит вот это. Если это слово наклеит на что-то рогатое, мы будем принимать слово. Мы верим этикеткам, как в Советском Союзе, верили газетам. Напечатали, верили правительству, все, и не проверяли, не проверяли. И поэтому не надо вестись на вот эти вот, ну, понятно, то есть они, ну как, наступают. А что делать нам? Что делать нам? Итак, я начну там, кто опоздает, может быть, поймет, о чем я. Я общую такую канву дам, а конкретные факты, потому что просто говорить лозунгами без фактов, которые сейчас происходят, я не считаю, ну, чем-то полезным. Потому что это не подстегнет и не заставит человека двигаться. Если сказать это, и вот оно прямо около сейчас тебя сейчас ходит так, тогда человек начнет двигаться. Что это, ну, живая информация, это не какая-то далекого будущего или прошлого, это то, что сейчас. Итак, я долго думал, как назвать эту лекцию, и у меня были такие названия. «Самое страшное орудие дьявола» было такое название. Потом думал, «Кукольная нужда» было такое название. Ну, в общем, остановился, как делаются куклы, как делаются куклы. То есть из живых людей можно, вот, можно сделать зомби, да? Ну, зомби практически называется. Ну, зомби — это когда вот конкретный хозяин, вот этот он ему сказал, он это делает. Зомби, откуда это пошло? Это в Африке есть такое племя. Это изначально рассказывает один английский корреспондент, который там с Африкой сейчас что хотят, то и делают. Англичане особенно, французы тоже. Например, вот немцы тоже. Там люди как бы не люди. Но что сами африканцы как бы себе позволяли? Есть такой яд, который где-то, ну, в 40 раз токсичнее курары. И он обладает таким свойством, что если человек, ну, коснется его, ну, я не знаю, как они там заражали этого иноплеменника, всем кажется, что он умер. Его закапывают, потом те ночью приходят, откапывают, суток через трое. Значит, над ним пляшут с бубнами, он оживает и просто послушная игрушка. Ему, то есть он уже как не личность, ничего. Что-то там или клетки отмирают, или яд так действует. Потому что если яд очень сильный, то, вот, например, если кто-то, если занимался, как это называется, ну, зимним плаванием, да? Вот поздней осенью ныряешь — холодно, а зимой ныряешь — не холодно. Потому что когда ныряешь, ну, тело человека так устроено, что тебе как броня сковывает, и дальше в тебя холод не проникает. Ну, что-то включается. Ну, так, наверное, и вот с этим ядом. Ну, я так фантазирую, но думаю так. Потому что меньше яд убивает, а вот этот больше, казалось, не убивает, а парализует, что-то в организме стучается, ну, включается. Ну, так же, как и некоторые фармакологические вот эти вещи. Таблетку глотаешь, и организм пугается, ему кажется, вот этой вот инфекции очень много, и он начинает выделять очень много, и тогда инфекции, сколько там было, немножко ее прямо как волной сметает. Ну, это мне врачи рассказывали, правда или нет. Ну, такое есть. Да. Если человека напугать или загнать в угол, он становится бесстрашным. Примерно так. Так вот. Ну, расскажу такую историю, которую мне рассказывал мой дед. Как из человека делается кукла. В России есть Оренбургская область, там есть Грачевский район, в Грачевском районе есть село Ероховка. Село расположено вот так вот. Речка, и тут прямо дома. Когда речка разливается, можно с окон рыбачить. Вот так вот удочку закидывают, прям рыбачит. Ну, когда сильно разливается. Река ток, сейчас не разливается. И там идет дальше подъем, гора. И там вторая половина села. И вот там был, жил такой дед. Он летом и зимой ходил в валенках. Он был колдун. Хороший, ни на кого порчу не наводил, но все знали, если что-то с ребенком, там, младенческое, что-то, шли к нему, он что-то там, что-то делал непонятное, ни с кем не поделился, так и помер. Все проходило. Что он еще умел? Однажды на село напало полчища крыс. Крыс. Вот все село в крысах, откуда-то они пришли. А, вот. А у этого деда не было. У этого деда все было хорошо. На него и комары облетали даже. Что-то такое. И он специально не делал. И вот, и он мне, мой какой-то родственник, этот дед. Какой-то дальний, что я даже не знаю, какой он этот мне родственник. И почему я знаю? Потому что он по-родственному зашел к моему деду. И они что-то говорили. И дед говорит, вот, крысы вообще достали. И он льет там половая щель. Им туда воду льет. А они так раз, так и пьют. Прям видно их морды вот эти. Он говорит, да, говорит, ну ладно, завтра не будет. И завтра их не стало, крыс. То есть смирно себя вел этот человек, но если его доставали, он издевался над людьми, как хотел, и они ничего не могли сделать. Ну, как пример. Вот он сидит, курит, у него какая-то трубка такая на заваленке, и идет молодежь. Ну, какая молодежь? Такого типа призывного возраста, вот как если сейчас, да, по 20, вот так вот, и так лето. И хихикают, дед в валенках сидит, хихикают. Он поворачивается на них, смотрит, и вдруг они падают на четвереньки и не могут с места сойти. И он на них смотрит и улыбается. Они, дедушка, отпусти, отпусти, ну ладно, идите. Дедушка, прости, ну ладно, идите. Ничего не говорит, просто посмотрел. Представляете, какова сила мысли? Сила мысли. Или, ну, это такой, знаете, самородок. Самородок, нигде не афиш... Ну, вот он был такой в селе Ероховка. А в это же село приезжали, то есть всякие экстрасенсы, всякие, ну, просто они мальчики по сравнению вот с такими людьми, которые не выступают нигде. Приезжал гипнотизер. Приехал гипнотизер и заставлял кого-то луковицу есть, кого-то что-то плясать, кого-то раздеваться, как будто там... Ведро там с окурками и веником, он как типа в бане, в общем, потешал народ. И там был агроном. Агроном, знаете, был такой работоголик. Он приехал из города такой, или у него коммунистическое, ну что-то такое. И вот, и он так смотрит на этого гипнотизера и не верит его, понимаете, не верит. Он говорит, ты что, не веришь? Он говорит, нет, что-то это. И он начал ему что-то делать и ничего не смог сделать. И когда он уже выдохся, он посмотрел на его жену, жена сидела рядом, посмотрел на жену, просто посмотрел. И она так скинулась и стала целоваться с этим гипнотизером на глаза. Он говорит, ладно, ладно, все, верю. Посмотрите, кто-то поддается, кто-то не поддается. С кого-то можно сделать куклу, а кто-то не, с кого-то нельзя. А статистика такая, работящие люди, или как там по-умному сказать, которые свою карму, не карму, а дхарму, долг исполняют, с ними ничего нельзя сделать, им некогда. А у кого нечем заняться, эти люди подвержены всему. И вот это самое страшное, и как делается из человека, вот весь сатанизм, к человеку он просто не сможет подойти. Дьявол не может подойти к человеку, который просто исполняет свой долг. Он как, ну, Божья защита или что-то. Какая Божья защита? Потому что он занят Божьим делом, которое вот изнутри ему как-то диктуется. Люди могут признавать это дело, не признавать. Но по плодам, что его ничего не берет. Его нельзя загипнотизировать. Он так вот на слово не поверит. Его нельзя взять и переориентировать вот так очень быстро. Это, знаете, не просто упрямство. Еще этому человеку ничего, ни от кого не надо. Ничего, ни от кого не надо. И это правильно. Почему? Потому что я не буду заглядывать в Писание, поверьте на слово, я это 100 раз уже говорил, в Шри Шупанишат написано, что от полного целого, от Бога, сколько бы ни было экспансий живых существ, они являются полным, законченным и ни в чем не нуждающимся целым. Изначально нужды нет. Что такое нужда? Нужда, вот смотрите, что такое, вот и смотрите еще раз, что такое нужда? Ну, вот как мы вот в быту, нужда. Какая может быть нужда? Ну, не хватает мне поесть, одеться, крова нет. Вот нужда, да? Так? Какая еще нужда? Есть люди, которым нужда другого характера. Они более высокого птицы полета, им надо славы. То есть это самый примитивный человек. По степени своей нужды ты можешь определять, на каком уровне ты находишься. Ну, по социальной лестнице или по развитию, насколько ты от животных оторвался. Вот это самое животное. Мне вот надо вот это, чтобы меня не трогали, и все. Вторая нужда – это я хочу общения, мне нужна слава, власть и знания. То есть мне просто одному, как в хомяку в норе, плохо. Мне нужна семья или общество. Слава и власть нужна всем, потому что хоть маленько, но она должна быть, потому что, чтобы тебя уважали и понимали. Если у тебя этого не будет, тебя ни за что считать не будут. Понимаете? Она нужда. То есть, чтобы обращались к этому. Человек хочет, чтобы к нему обращались. И третья нужда, это еще большая такая нужда, ситхи. Ситхи. Когда у человека, вот обычно, когда это есть нужда, предыдущая у тебя уже исполнена. А третья, это ситхи, потому что человек понимает, что он не животное, и просто, тупо заработал, съел, это, знаете, линейное время, человек нелинейно мыслит, не устраивает. То есть он должен быть выше причинно-следственной связи, то есть чудеса. Чудеса какие-то. Вот. И тогда это уже Божья слава называется. И потому что в таланте исполнять Божье предназначение можно только вот в этой третьей категории. Понимаете? Это значит семья, там это все есть, это не значит, что ты вот это все бульдозером отодвинул. Нет. Но ты за этого как бы не сильно думаешь. И вот вопрос. На самом деле, чтобы все это делать, нужды нету. Это величайшая ложь, что вот эта нужда есть. Но нам авторитетно, подчеркиваю, внедряют мысль, что мы в чем-то нуждаемся. Перед этим проводится такой фокус. А помните, это как же, мастер и Маргарита, Воланд, да, пришел, в Москве, по-моему, это все было, да, и там его подручный Воланда говорит, ну совершенно бесплатно, помните? И дамы опоздавали свой гардероб, надели то и вышли без ничего. Вот точно так же. У них уже все же было. Они ни в чем не нуждались. Но им говорят, ну что это у вас, вот же это. Они уже не нуждались. Потому что как только появляется у тебя нужда, как только тебе сказали, вот твоя машина, ну да, немножко там дырынчит, а вот это лучше, ну купишь ты эту машину, потом выплачивать, ты в долг уже, и вся твоя жизнь вокруг этого долга закрутилась. Все, тебя припарковали, поступательное движение вперед прекратилось. И на это время, пока ты должен, ты уже это не ты. Ты уже это не ты. Ты должник. Ты уже не человек. Потому что, смотрите, важно, все твои нужды будут... Во-первых, ты не должен. Если тебе кажется, что ты должен, ну потерпи. Просто у нас... Вот пришел я в храм, пришел я в какой-то, ну и слесарем устраивается. Мне говорят, тебе надо сделаться вот этим, а тогда будет все хорошо. Нет, все хорошо, вот, но все равно, что это от Господь, как в церквях там говорится, в некоторых. Меня надо вот эту мою карму шлифануть духовными практиками, тогда Господь, может быть, меня употребит. Нет. Он меня употребит такой, какой я есть. И нужды нету. Если что-то мне, я думаю, даже не хватает, это придет позже. Но очень важно, кто удовлетворит мою нужду. Если ее удовлетворят извне, то есть дьявол, или изнутри, она придет сама. Если, потому что нужда сначала, то есть есть люди, которые, у них есть конкретная нужда. Это они уже попали, это уже, есть люди, которые еще не попали, у них есть мысль, что они в чем-то нуждаются. Как это происходит? Ты приходишь в какой-то храм, в какую-то организацию, тебе говорят, молодец, ну на тебе вот это вот, и мне дают то, что мне оно не надо 100 лет. Мне говорят, вот тебе нужна хорошая память, или тебе нужна вот там, ну что-то чем-то мне дают, да, что-то мне дают. А если оно не мое, мне нечем это поддерживает. Я сразу обретаю нужду в поддержании вот этого ненужного. И тут, пожалуйста, ассортимент. Скажи мне, в чем твоя нужда, я сейчас легко вам расскажу, кто тобой манипулирует и от кого ты зависишь. Ну, вы сами можете это проследить. И какая нужда? Нужда это много людей, вот идут вперед, вот все у них все есть. И вот они духовной практикой, не духовной, ну все. И вот как только появляется у них нужда, вот это, понимаете? Вот никто как-то не поднимал вопроса, что это вот что-то такое, ну, нужда, да? Вот чем незаметнее вещь, чем она опаснее, это самое опасное оружие. Почему? Потому что это блеф, его нету. И ты вокруг этого начинаешь наворачиваться. Тебе главное, чтобы ты остановился. Все у тебя есть, все у тебя есть. Хоть ты в зеркало себе не нравится, хоть что-то, вот все у тебя есть. Если ты не будешь на это обращать внимание, то есть нужда тебя не остановит от того, что сердце тебе говорит, иди дальше, тогда у тебя будет все в порядке. И это поправится все со временем. Ну вот, не буду открывать Писание, просто сегодня некогда. Вот, самое хорошее, это вот Иисуса искушали в этой самой, в пустыне, помните, да? Первое, вот взалкал там 40 дней, не ел, вот сатана пришел и сказал, что ну давай сейчас сделаем хлеба из этих камней. Он сказал, нет. Вот что нам надо запомнить, когда мне кажется, я в чем-то нуждаюсь, и кто-то мне предлагает, кто-то, организация, человек, тебе надо сказать нет. Потому что если ты скажешь да, то со временем придет. Но придет не то, что ты будешь сидеть и ждать, когда кто тебе принесет. Ты будешь делать что-то, что тебе сердце говорит. Если сердце молчит, ну, значит, ты уже давно попал. Ты уже кукла. Сначала делается нужда, потом ты, вместо того, чтобы идти вперед, нужда это, она имеет очень громкий голос и перебивает тебе то, что говорит Господь, отключается, и в чем нуждается кукла? Да во всем она нуждается. Она нуждается в манипуляторе, потому что изнутри она не идет, там нет сигнала, и тогда нуждается в советах. Вот так вот плохо, что же там делать? Ответ такой, надо начать думать, потому что если начать думать, тогда ты будешь знать, что делать в любых ситуациях, потому что думать это очень редкая функция у нас в человеке. Человек, который выживает, не имеет права считать, что он думает. Человек, который живет, этот думает. Думание – это озарение. Это не просто оттуда сюда что-то передвинуть, куда пойти, что-то это узнать. Понимаете? То есть это очень серьезно. И вот когда у нас... И значит, как делается кукла? Первый этап. У нас блокируется сигнал изнутри, и я не знаю, чем заняться. Понимаете? Второй. То есть сначала меня надо убить, а потом я сам хочу веревочки. Я их выпрашиваю. Прикрутите меня к чему-нибудь, чтобы я вот это ходил, марионетка. Вот. Ну так вот. А теперь я хочу рассказать, что будет. Нет, не я хочу рассказать, а Марьяна расскажет, что будет, если мы не будем управлять собой. Каким образом, как сейчас, ну, немножечко, например, как только у меня забирает внутренний источник вот этого разговора, начинает внешнее, Это значит, во всех религиях, религии, они все нужда. Ты приходишь в религию, ты говоришь, о, ты нуждаешься в этом, в этом. Это, знаете, это подручный этого Воланда говорит в религиях, во всех. И там говорится первое что? Смирение, дорогой. Смирение. Слушай, что говорят старшие. Может, буддизм лучше? Нет, то же самое. Ты должен быть пустым сосудом. Ну-ка, вытряхни все, мы сейчас тебе загрузим информацию. А потом информация будет двигаться. Везде, во всех, без исключения религиях и соцсетях, которые действующие, работает, потому что это одна и та же схема. После этого, если даже правительство религиозное или такое будет о тебе сильно заботиться, о чем я сильно сомневаюсь, судя по тому, по статистике, что они делают с людьми, эта нужда усугубляется. Даже если предположим такую фантастическую мысль, что религиозные деятели о нас заботятся, или правительство о нас заботится, ты все равно не выбиваешься из нужды до тех пор, пока не начнешь думать. А эта забота еще более блокирует наше мышление. Пока не начнешь думать. Кукле надо начать думать, чтобы оборвать вот эти. Просто оборвать эти нельзя. Нельзя. Она просто станет как мертвой. Ты почувствуешь легко себя как мертвым. Но можно оборвать, если... Понимаете? Каким образом? Практически все сейчас куклы. Почему? Потому что они не понимают, что происходит. Кукол стравливают друг с другом. То есть экономика ниже, вот все работают. Богатейшая страна Украина, богатейшая страна мира Украина, а украинцы нищие. Россия богатейшая страна, а россияне нищие. Как так может быть? Как так может быть? Их обманывают. И они не понимают, что их обманывают. Не понимают. Куклам не дано понимать. Сейчас, извиняюсь, еще... маленький момент. Вот это то, что не дано понимать куклам. Обращаюсь к авторитету. Это авторитет, знаете, когда, как же его? Отто фон Бисмарк. Слышали про такого? Как, авторитетный товарищ? Авторитетный. Так вот, Отто фон Бисмарк. Могущество России может быть подорвано только... отделение от нее Украины. Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей, кукол. А сейчас я вам расскажу, какие сорта кукол бывают. Взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить сознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Не осознавая этого. Все остальное дело времени. Отто фон Бисмарк. Как планы Бисмарка в настоящее время реализуются? Закрытием русских школ, упразднением русского языка. История переписывается и делается такой русофобской. Кому это выгодно? И народа, оба народа превращаются в аборигенов. Оба народа. Эти процессы идут одновременно и в России, и в Украине. Кто-то говорит, вот кто-то молится там на Путина. Путин давно уже не Путин, 10 лет. Это совершенно другой человек. И как минимум 6 было. Там куклы. Куклы Сталина есть, куклы это. Причем не то, что другого человека подменили, нет. Если у нас останется на это время, я расскажу, когда и как. Вот. То есть просто сейчас существует технология, что можно подойти к человеку, вынуть у него память, вставить другую, как флешку. И он не будет подозревать об этом. Сейчас есть такие технологии. Но это только у тех людей, которому есть свободное время. У кого нет свободного времени, некуда втыкать. Просто некуда втыкать. Вот, сейчас Марьяна расскажет, да?
Знаете, к сегодняшней теме Я вам принесла один талмуд. Вот, это не Бхагавад-гита. Но я вам докажу, какое отношение она имеет к Богу. Вот, эту хрестоматию написал один из моих любимых преподавателей. Вот, его звали Цалин Сергей Дмитриевич. И он из тех, знаете, я вот вчера разговаривала с Вашнава Праной, и вот такое выразила свое мнение, что вот я считаю, что любой учитель является духовным, потому что любой учитель передает нам свой дух. Вопрос только в том, какой это дух и что мы от него получаем. Вот, в принципе, весь вот этот научный труд этого человека, который говорил о логике как науке мышления, можно выразить в одной из фраз Аристотеля, я вам сейчас ее зачитаю. В системе мира нам дан короткий срок пребывания – жизнь. Дар этот прекрасен и высок. Бодрствование, чувствование, мышление – высшее благо, исполненное наслаждение. Мышление – верх блаженства и радости в жизни, доблестнейшее занятие человека. Эти слова принадлежат Аристотелю. Вот. Именно на этот дар сейчас как бы нацелено основное оружие, потому что в первую очередь война идет за сознание людей. И, знаете, Бог, он щедрый такой по натуре своей. Я не верю, что ему было бы жалко кому-то выделить этот дар. Вопрос просто в том, что как мы с ним уже поступаем, вот, и как нас к этому подводят. Ну, сегодня я вам расскажу про некоторые New Age технологии, которые проводились под маркой проектов ЦРУ. Это Центральное разведывательное управление Америки, которое... как бы якобы занимается вопросами безопасности, а чем оно занимается на самом деле, я вам зачитаю, пользуясь материалами из книги одного сербского писателя, которая называется «Империя зла. Грязная Америка». Посвящается жертвам агрессии НАТО на нашу землю. Это так автор решил посвятить. Специалисты Пентагона утверждают, что имеют во владении оружие, которое не убивает противника, но достаточно эффективно, чтобы нейтрализовать его. Эти же специалисты скрывают факт того, что их арсенал высоких технологий направлен прежде всего на применение оружия по контролю за массами, манипуляцию сознанием, климатом и программирование системы мышления, как отдельно взятого лица, так и целых народов. Большие группы людей могут контролироваться на расстоянии. Сегодня военные должностные лица утверждают, что не составит никакого труда проникнуть в чей-либо мозг и принудить человека мыслить и делать то, что было, что продиктовано чужими пожеланиями. В 1996 году научный совещательный комитет американской авиации объявил изучение работы под названием «Перспективы нового мира», посвященной будущему развитию оружия. Помимо прочего, здесь говорится также про окончательный симбиоз человека и машины, отдельно в главе «Биологические процессы контроля». Автор ссылается на взрыв новых знаний в сфере неврологии и добавляет, человек сталкивается с воздействием электромагнитных источников излучения энергии, продукции, которая может быть соединена с человеческим телом. Для того, чтобы при проникновении в человеческий организм препятствовать свободному сокращению мышц, контролировать эмоции, таким образом и поведение, естественно, вызвать сонливость, осуществить манипуляции с памятью с целью определенного воздействия на нее по желанию, к примеру, поместив в память человека события, которые никогда не происходили, или удалять действительно имевшее место события. Вот, как бы мы уже частично коснулись этой темы. Например, вот Дэвид Айк описывал частично какие-то методы, где рассказывал про травмобазированный контроль, когда используются в некоторых сатанинских ритуалах дети. Так вот, память наша, она как бы разделена на секторы и ячейки, и вот эти военные специалисты, они знают, как эти ячейки перемещать. Вот, и как бы жертва поддается там определенной процедуре насилия, да, допустим, эта память отодвигается назад, врывается в верхний фасад, она может ничего не помнить. Это может быть самый обычный как бы человек, с виду вы даже не догадаетесь о том, что вот он уже был подвергнут какому-то насилию, возможно, в его сознании уже находится код программы. Вот. Таким образом создаются и запрограммированные убийцы, которые даже не будут подозревать о том, что у них сидит программа по убийству в голове, например. Потом, но поскольку, знаете, как бы вот, точно так же, как и в компьютерных системах происходит сбой, вот, с нами тоже происходит сбой, некоторые такие жертвы, они как бы начали вспоминать о том, что, что с ними происходило, участие в этих ритуалах известных лиц, президентов, там, глав правления банков и так далее. И для этого специально ими был создан фонд фальшивой памяти, для того, чтобы таких людей объявить невменяемыми. и выдать то, что с ними происходило, якобы за несуществующие события. Ну, то есть, чтобы ни к уголовной ответственности не привлекать, то есть, никакой остальной. И, кстати, именно такие жертвы страдают впоследствии синдромом раздвоения личности. И знаете, вот еще что вам хочу сказать. Когда-то я вот увлекалась психиатрией одно время, и меня некоторые расстройства психические просто поразили мое воображение. Вот все мы, например, с вами знаем про такие, как раздвоение личности, да, то есть, ну, все слышали за это. Вот есть расстроение личности, потом я узнала, что существует расчетверение личности. Вот, но есть даже такой синдром, как множественное расстройство личности. И тогда в человеке может параллельно существовать около 100 личностей. Через спустя, по происшествии, допустим, там 5 лет, эти личности могут разрастаться. Ну, есть такое понятие, как проградиентное заболевание. То есть у них идет характерное нарастание вот этих признаков, галлюцинаций. Вот. И у них может достигать число этих личностей до 300-400 личностей вообще. То есть это даже представить сложно, как это происходит. Такие личности, такие люди с такими расстройствами, это не просто непонятно. Вот, их можно достигнуть в лабораторных условиях. Вот, дальше я вас ознакомлю с этими технологиями. Так, с помощью нелетального оружия кто угодно может поиграть с нашими воспоминаниями, заменить их другими. И это не просто футуристический сценарий. Подобные технологии не просто существуют, но уже и применяются. Новое поколение оружия создано за бои без крови. Ну, это в кавычках без крови. С использованием компьютерной электроники и контроля сознания как отдельно взятых лиц, так и масс. То есть, представляете, целое кино можно поместить, например, городу Запорожье в голову. То есть мы будем думать, что события происходили, которые, например, даже не имели места. Новая работа над развитием электромагнитного оружия можно проследить до 40-х годов этого века. Может быть и ранее. Фактически, одни из ранних существующих данных относятся к японским исследованиям по развитию так называемых лучей смерти. Вот эти японские исследования констатировали возможность, что при использовании данного приспособления могут быть смертельно поражены человеческие объекты на расстоянии от 8 до 16 километров. То есть речь идет о 40-х годах. Я вам делаю такой акцент, потому что у нас с вами есть фантазия, которой мы можем воспользоваться, учитывая, что сейчас уже год 2015. Ага, значит, смотрите. Это практически продемонстрировано. К примеру, работа мотора автомобиля могла быть остановлена звуковыми волнами уже в 43-м. Поэтому можно считать, что такая техника была бы доступна много лет назад. Исследование на живых организмах показало, что волны удаленности 3 метра могут вызывать кровотечение легких, волны удаленности 2 метра уничтожают клетки мозга. Однако эксперименты контроля модификации сознания имеют намного более чудовищное прошлое. Нацистские доктора в концлагере Дахау осуществляли эксперименты на военнопленных, применяя гипноз, наркогипноз, мескалин и тому подобные наркотики. Дополнительные исследования, конечно же, совершались и в Аушвице. Ну, у нас на нашей территории, у нас историки это Освенцим называют, это в западных вариантах Аушвиц. С применением широкого спектра химических препаратов, включая барбитураты и производные морфия. К концу войны американский военно-морской флот получил задание собрать максимально возможное количество научных материалов, которые произвел Третий Рейх, и которые могут принести пользу в интересах США. И там они запустили серию проектов «Чаттер» в 47 году, когда многие нацистские научные сотрудники и доктора, проводившие эксперименты над людьми, были призваны в американскую вот эту вот проекты, работали, сейчас скажем, город Хальдерберг, прежде чем были тайно, это Германия, прежде чем были тайно перемещены штаты в рамках проекта Paperclip, скрепка в переводе на русский. Вы знаете, вот читая такие материалы, вот я начинаю понимать, что ничего, допустим, со времен Третьего Рейха не изменилось, он существует и сейчас, и даже те кадры нацистские, да, которые мы считали, что там был Нюрнбергский процесс, где судили всех этих эсэсовцев, вот мы видим, что они продолжают работу в лабораториях Соединенных Штатов Америки по сегодняшний день. И самое главное, что, вот знаете, ну, можно задать вопрос о том, проиграл ли вообще Гитлер. Потому что, вот, как я вижу, например, что свою битву он в долгосрочной перспективе выиграл на самом деле. Потому что мы до сих пор живем идеями нацизма. Вот Украина, которая сейчас полностью напоминает фашистскую организацию, вот, ну, я не знаю, может кто-то поспорит со мной, может нет, я вижу только, что вот идеи Гитлера продолжают существовать до сих пор. И почему вот я вот принесла вот эту вот книгу вам, да, вот как «Науку о мышлении»? Потому что основную свою власть они ведут именно путем идей. путем идеи. Идея – это такая структура, которая вот дух, да, должен, как бы, может проникнуть в сознание человека, а потом он уже живет как самостоятельная структура. И вот эта идея, которая была запущена Гитлером, пожалуйста, его работа, его, как бы так сказать, последователи, вот она продолжается сегодня вот, в стенах организации США, в стенах ЦРУ и научно-исследовательских институтов, раскиданных по целой Америке. Под руководством доктора Хубертуса Стругальда 34 бывших нацистских научных сотрудника подписали контракты, которые были утверждены начальником генерального штаба. Так, значит, там они тестировали в рамках собственных программ наркогипноз на подневольных жертвах, среди которых были заключены иностранцы, представители этнических меньшинств, а также лица, страдающие психическими расстройствами. Вплоть до 70-х годов американская общественность не была осведомлена о серии ультрасекретных программ, которые на протяжении последних десятилетий вели армия и спецслужбы. Эти программы охватывали проекты МК-Ультра, МК-Дельта, МК-Наоми, МК-СОЖ, то есть целый ряд проектов. МК – это значит Mind Control, то есть это система контроля сознания. Так, особое значение представляет секретный труд доктора Хосе Дельгадо, направленный на создание психоцивилизованного общества путем применения оружия стимосивер. Дельгадовские эксперименты над людьми и животными демонстрируют, что при помощи электростимуляции можно вызвать сильнейшие всплески эмоций гнева, сексуального желания, усталости, сонливости и тому подобное. Еще в 69 году Дельгадо предвидел, что недалеки те времена, когда компьютер будет в состоянии осуществлять двустороннюю радиокоммуникацию с мозгом, что окончательно произошло в 74 году. А нейропсихиатр Лоренс Пинео и инженер электроники, работавший в исследовательском институте Стэнфорда, развил компьютерную систему, которая была в состоянии читать мысли человека. Представляете? То есть не нужно никаких экстрасенсов, это все вот возможно вот. Да. Благодаря корреляции мозговых волн, электроэнцефалографа, то есть электроэнцефалограф, вы знаете, что такое, это в каждой больнице есть, у невропатолога вы можете встретить. Это, знаете, не какое-то супер прям сложнейшее оборудование. Из специальных команд. 20 лет назад компьютер реагировал на точку на ТВ-экране, а сейчас уже возможно проникновение стимулятора, который использует радиочастоты. Используя проведенные под руководством доктора Ивана Камерона и финансированные ЦРУ, были направлены на процессы стирания памяти и навязывания новой личности подневольному субъекту. Камерон обнаружил, что электрошоковое воздействие вызывает амнезию. Такое имело начало программа, целью которой было стирание памяти выбранных для этих исследований пациентов, а затем представил возможным перепрограммирование мозга при помощи специальной техники. Так, идем дальше. С 65 года по 70-й агентство по исследованию передовых оборонных технологий DARPA на 70-80% финансируемым средствами армии США была запущена операция «Пандора». Представляете, как они называют? Все слышали легенду, да, про ящик Пандоры? Нет? Не слышали? Слышали? Вот так вот они даже как бы не стесняются. Вот они, видите, какое название у них имеет проект. И знаете, содержание этих проектов сходное с их названием. Вот, как они позиционируют, они этот проект создали для исследования физических и психологических эффектов микроволн низкой интенсивности по образу так называемого московского сигнала. Этот проект широкого диапазона включал в себя эксперименты, цель которых была электромагнитным излучением на расстоянии вызывать сердечные приступы, кровотечение в головном мозге и других органах, а также вызывать провокацию слуховых галлюцинаций. Несмотря на усилия строжайшим образом засекретить программу, общественность попал в меморандум Ричарда Сессера, директора DARPA, который подтвердил, что первоочередной целью программы «Пандора» было выяснить, возможно ли тщательно контролируемыми волновыми сигналами контролировать сознание. Сессар настаивал на том, что данные исследования были приняты в учет как потенциальное оружие. А потом произошла утечка информации, и им появилась необходимость им отчитываться перед общественностью. Вот. И тогда Конгресс был вынужден запретить эти исследования, но они как бы ушли просто в подполье и начали проводиться неофициально. Но как они его оправдываются перед людьми? Так, но как позже бывший агент ЦРУ Виктор Мачерти обнаружил, программа была закрыта лишь официально, неофициально глубоко закопана в бесчисленные каналы ультрасекретных операций. Проекты «Артишок», «Пандора» и «Чаттеринг» демонстрировали получение психоэлектроникой наибольшего приоритета. Сомнительная корпорация со штаб-квартирой в государстве Колумбия под названием Mencken Research – привело много тайных работ для сил Пентагона. Интересы специалистов этой компании разделены на 4 области. Это биофизика, биологические эффекты магнитного поля, исследование геопатогенного воздействия на живые организмы, планетарная электрогидродинамика и так далее. Позже было уделено внимание также и преднамеренной провокации болезней и эпидемий путем изменения магнитной природы географических областей. Также проводились исследования, связанные с биокибернетикой, экспериментами в телепатии, ошибки в человеческом восприятии, биологически генерированное поле, метапсихиатрия и ультраподсознание, что относится к экспериментам телепатического контроля сознания. Также они изучали неконтролируемое состояние человека и неосознанные шаблоны поведения людей. Шаблоны — это вообще основная тема, как они нас контролируют. Для того, чтобы мы стали подвержены таким всем вещам, мы должны, нашим сознанием должны овладеть определенные стереотипы. Если я, допустим, вам сейчас спрошу вас, как, допустим, нарисовать и там изобразить два в квадрате. Какая-то часть людей сделает это таким путем. Да? Большинство. Найдутся люди, которые сделают это, например, так. Записать это можно еще 10 способами. На самом деле вопрос в том, что когда мы начинаем мыслить стереотипно, эти шаблоны, которые НЛП называют паттерны, они овладевают нашим мозгом, и мы это можем отследить, допустим, если мы живем автоматизированной жизнью, наподобие как машины. Почему ритуалы? Ритуал — это всегда какое-то идет повторение. Если наша жизнь проистекает так, что каждый день в ней происходит одинаково, и никаких ни новых, ни идей, ни открытий не происходит, это значит, что, в принципе, мы уже попали под зону действия этих проектов ЦРУ. Мы будем удачными кроликами для испытания, потому что у Бога всегда есть место чему-то новому. И если мы с ним, то у нас тоже. Так, идем дальше. Что касается их исследований. Так. С доступной информацией, которые проводили в сфере исследований по МК-контролю, существует огромный пробел, начиная с 80-х годов и до сегодняшнего дня. Этот период полностью покрывается президентским мандатом Рональда Рейгана, продолжается мандатом Джорджа Буша, теперь уже и Барака Обамы. Это как раз тот период, когда эти все жуткие чудовищные эксперименты начали проводиться. Тогда же велся запрет на исследование всяких тем, связанных с НЛО, то есть запрет на исследование генетики и кибернетики. При этом активные исследования именно генетики и кибернетики происходили. Знаете, когда мы там изучали, что у нас в Советском Союзе были, допустим, определенные года заблокированы изучение именно генетики и кибернетики, я очень удивилась, почему две такие никак не связаны науки. Это не только внешне выглядят такими не связанными, потому что генетика и кибернетика, используя данных этих наук, они просто рассказывают о том, как можно вырастить биомашину. Существа с фасадом человека, с компьютером внутри от биоробота. Так. Журнал Defense News в 1993 году объявляет, что российская и американская власть подписали договор об отмене технической информации, об обмене технической информации и оборудованием, известным под названием акустическая психокоррекция. Русские утверждали, что это приспособление подразумевает передачу специфических команд путем чередования тишины и шума в человеческое подсознание, без влияния на другие интеллектуальные функции. Эксперты подтвердили, что демонстрация этого приспособления показала поощрительные результаты после воздействия менее 1 минуты. Также этот эксперимент показал, что по желанию можно менять поведение субъекта с их или без осведомленности и воли. Эта психокоррекция, россияне скромно упомянули, что мир до сих пор не готов правильным образом решить проблему, вытекающую из возможности прямого доступа в человеческое сознание. Акустическая психокоррекция берет свое начало в 70-х годах и может быть применена в случае увеличения восстаний и массовых беспорядков для контроля диссидентов, деморализации или ослабления вражеских сил и увеличения производительности команды оперативников дружеских подразделений. В своей новаторской работе доктор Росс Эдди установил, что на эмоциональное состояние и поведение можно воздействовать на расстоянии, просто поместив субъекта в определенное электромагнитное поле. Направляя определенные частоты для стимуляции мозга и применяя амплитуду модуляции, чтобы сформировать волну, и имитируется желаемая частота. Вот. Доктор Джозеф Шарп и Алан Фрей экспериментировал с волнами и желанием передать произнесенные слова непосредственно в кору головного мозга. Представляете вообще? Вот мне кажется, что это какая-то научная фантастика. Но сколько вот я вижу из этих экспериментов, то фантастика далеко отстает от реальности. Вот. Которые эти микроволны звучат аналогично вибрациям говорящего. И действительно, труд Фрея в этой сфере дал результат так называемым эффектом Фрея, сейчас более известный как микроволновое слушание. В Пентагоне эта способность называется искусственная телепатия. Эдди и другие ученые собрали целую библиотеку частот и скорости пульсации, которые могут влиять на сознание и нервную систему человека. И тут они рассказывают, как русские, конечно, это немножко смешно звучит, знаете, но как русские вместе с американцами договорились использовать вот это вот микроволновое оружие и психокоррекцию на одном сектанте. Была такая, значит, Дэвид Кореш, была какая-то Давидова секта. Вот, и они там протестовали против американских властей. Вот, и что как бы сделали американцы? Они взяли вот это оружие, которое изначально разработали как бы русские, ну, и те добавили. И направили на него эту акустику, вот эти частоты, определенные сигналы. Вот. Потом эти кадры попали в телевидение, и вот что они говорят. Значит, кадры, выпущенные телепередачей BBC World News, которые так показывают, что во время осады продемонстрирована мощь российского приспособления, но и предварительно абсолютно неизвестного генератора звука и необычного электронного низкочастотного поля. Вообще в их арсенале находится различное оружие, это там инфракрасные, ультразвуки, то есть звуки повышенной частотности. И вообще на самом деле с помощью звука можно на человека очень сильно воздействовать. И вот я хочу поделиться с вами один раз, когда я была в гостях у своих родственников. Ежегодно вот происходит европейский фестиваль, музыкальный фестиваль «Экзит» в городе Нови Сад, который раньше относился к Австрии. Вот, там собирается молодежь из разных стран, там Франции, там из Голландии, там, да, вот, там из Люксембурга, то есть там вот, ну и русские наши тоже, естественно, есть. И там проходил музыкальный концерт. Вот, казалось бы, обычное такое вот событие, просто люди гуляют, веселятся, но для меня этот концерт стал очень интересным событием, ну, поскольку, во-первых, он происходил в такой вот, знаете, старинной крепости, которая с времен кельтской культуры. И вот туда приехали такие вот известные музыканты, которых было интересно послушать. Что происходило в концерте потом? Вот, туда приехала одна известная британская группа Pet Shop Boys, 80-х был ее рассвет. Вот, и я вот сейчас вам покажу, как они проводили свои концерты. Вот один из ее исполнителей. Вот видно, да? Пошла правда. Вот. Вы сейчас поймете, к чему это говорю. Pet Shop Boys группа называется. Вот в каких костюмах они выступали. Я сейчас вам всем передам, у вас будет возможность ознакомиться. Видно, да? Ну, то есть о том, что какие-то сходства с Бафометом имеют, я думаю, что мне акцентировать даже не надо. Вот, идем дальше. Вот какие костюмы у их танцевальной группы. Сейчас. Да? Тут ряд картинок идет. Видно, да, вашего правда? Впоследствии вот эти вот в этих масках с рогами, они там плясали в полуобнаженном виде. В интернете эти фотографии я не нашла. Вот. Вот. А вот это вообще, я не знаю, это сзади, как бы, когда они выступали, такой вот звуковой, ой, такой видеоряд был. Знаете, вот я думаю, что сейчас эти фотографии вот здесь, ну, таких каких-то непонятных существ, ну, как бы это не к тому, что через несколько лет мы сможем их видеть лично. Вот, вот я вам передаю, чтобы вы могли ознакомиться, пока расскажу. Значит, сначала вот выступала эта группа, она очень известна, текст ее вы сами знаете, вот, и все... Там же, вы знаете, на таких мероприятиях обычно рекой льется алкоголь, да, там какая-то молодежь, ну, особенно западная, у них доступ к наркотикам вообще не ограниченный. Вот. И все танцевали, пили, то есть это было огромное количество тысяч человек. И в какой-то момент, когда вышла вот эта группа, они пили, 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 потом вот вышла их вот эта вот танцевальная поддержка, мужчины и женщины с обнаженным торсом, и вот на их голове были вот эти огромные маски вот этих козлов, да. И знаете, когда они начали танцевать, произошло очень интересное, на мой взгляд, явление. Вот тысячи, там было больше 10 тысяч людей, и все вот так вот просто встали, как вкопанные. Вот я вот на живом примере узнала, что такое зомби. Представляете, да, вот огромное количество, там больше 10 тысяч людей, все стояли вот так вот, просто неподвижно. То есть я вот так вот оглянулась из толпы, вот этой всей огромной, только несколько человек еще подавало признаки жизни. Вот я, знаете, повернулась к жене своего брата, говорю, что происходит? Она говорит, да я не знаю, что происходит. Она говорит, ну какие-то все грустные стоят. То есть просто в одну секунду стала вот так вот огромная толпа людей, настоящие зомби. Вот. И есть ли эти технологии? Я думаю, что есть. И вы знаете, что самое интересное, потом разговаривала с людьми после этого концерта, не заметили ли они ничего подозрительного? И все говорили, а что, что? Ничего подозрительного. Хотя это для меня это очень странно, когда пьяная толпа, допустим, да, все еще там танцуют, дергаются, через секунду становятся просто как бы невменяемыми куклами. Вот я это видела лично, как это происходит. Но не будем думать далеко, что это Запад, Европа и так далее. Вот, вот эта группа, у нее очень много турне в России, там, в Москве, в Санкт-Петербурге и так далее. То есть на нашей территории они тоже присутствуют. Так, идем дальше. Вот этот автор этой книги «Империя зла» пишет дальше, задает такой вопрос. Действительно ли проводилось тестирование электромагнитного оружия на людях? Судя по количеству лиц и групп, жалующихся на беспокойство и мучения, ответ ясен сам по себе. Ким Бейзли, участница женского миротворческого лагеря в Гринхейм, приводит довольно список симптомов, вызванных низкочастотными сигналами. Это головокружение, кровотечение сетчатки глаза, ожоги лица, как после чрезмерного загара, они могут появляться даже ночью. Вот. То есть явно не солнце припекло. Тошнота, расстройство сна, учащенное сердцебиение, потеря памяти, потеря внимания, дезориентация, сильные головные боли, временный паралич, проблемы с речью, раздраженность, чувство паники в полностью мирных и нормальных повседневных ситуациях. Есть такой вот доктор Роберт Бейкер, он лауреат Нобелевской премии, так вот он полностью убежден, что причиной подобных симптомов является воздействие микроволнового оружия. Среди проектов, которые до сих пор продолжаются, есть проект Sleeping Beauty, переводится как «Спящая красавица», цель которого – исследование электромагнитного оружия, направлено на изменение сознания, которое было применено на поле боя. Есть у нас также проект «Монарх», который тоже до сих пор находится в действии, но он такой, ну, как там сказать, там много оккультизма, поэтому о нем я расскажу в конце. Так, ну, скажу только, что целью вот этого проекта является создание вот этого множественного расстройства личности у совершенно нормальных людей, о котором я вам ранее рассказывала. Отношение многих ученых сводится к мысли, что подобное несмертельное оружие внесет существенный вклад в способы ведения войн. Многие из этих исследовательских программ обозначены как совершенно секретные, которые финансируются из фонда, предназначенного для подобных черных операций. Например, из программы по борьбе с наркотиками был такой тесный у ЦРУ проект, связанный с ЛСД. Был одобрен бюджет размером в 13,2 миллиарда долларов. Одобрен бюджет – это значит о том, что это внесено в официальный закон про бюджет. Вот там указано, как будут тратиться эти средства. Вы знаете, вот... Откуда берут они деньги на это? Вот это очень интересно, потому что то, что они их вносят официально в свои бюджеты, это говорит лишь о том, что мы можем это проследить, потому что это те налоги, которые мы платим. Вот оттуда это все и берется. Так, идем дальше. Угу. Вот как действует еще это электромагнитное оружие? Значит, эти электронные приспособления созданы с целью вторжения в человеческий ум и провокации краткой спайки синапсов мозга. В руках правительства могут использоваться для дезориентации крупных масс или манипуляции отдельно взятого лица, чтобы принудить их к акциям саморазрушения. Вот знаете, много есть также вот таких психических больных, которые занимаются там членовредительством, да, там только смогут себе руки отрывать. Есть такое подозрение, что все эти люди как бы просто, ну, выпущены из подобных лабораторий. Вот. И честно вам сказать, я не думаю, что вот эти лаборатории актуальны только для территории США, потому что, вот знаете, как-то я сдавала на права, и мне нужно было психиатрическую экспертизу у нас на Седова проходить. И знаете, по количеству там тех воплей и криков и людей в коридоре я что-то не заметила, что... Это, знаете, заведение, которое пустует, наоборот даже, пользуется повышенным спросом вот, у населения. Так, здесь... Идем дальше, секунду. Ну, тут дальше вот указывается, что вот это электромагнитное оружие, оно может даже по желанию помешать определенные мысли в голову людей. Представляете, вот идете вы так, раз, и появилось желание кого-то убить. Что это невозможно? Вот это возможно. Реальность, которая предстает в нарастающем лишении прав людей, увеличивает показатель нарастающего недовольства граждан, конфликтов, мятежей и бунтов. Но вместо того, чтобы искать причины, вызывающие напряжение, власть прибегает к методу, который будет гарантировать ей максимальную послушность граждан. Финансовая глобализация и интернационализация свободной торговли, это что мы все тут радовались, когда Украина в Всемирную торговую организацию вступила, вот она вам, приводит к появлению гигантских транснациональных корпораций и к стиранию международных границ. Вооруженные новой технологией оружия, которая не убивает, но которая эмоционально отупляет и блокирует мыслительные процессы, а не те, кто благоприятствует психоцивилизованному обществу, ясно определили свои цели. Это устрашающий, но совершенно реальный сценарий, который ведет к единому стерильному тоталитарному обществу в ближайшем будущем, которое уже началось. Знаете, у меня тут сразу всплыла вот слова из песни Высоцкого. Есть такая песня «Лукоморья больше нет». Вот так. Там у него есть такая, знаете, как фраза он поет: «Это только присказка, а сказка впереди». Вот. Ну, про небольшие кусочки этой сказки я вам расскажу. Вот тут я собрала основные проекты ЦРУ. Все я вам зачитывать не буду, но подробнее о них мы сможем потом поговорить, но расскажу вам вкратце о некоторых, хотя бы в двух словах. А вот проект Bluebird, синяя птица, значит, в переводе. Значит, она была создана с целью неконвенциональной военной техники, включая применение наркотических средств с целью контроля поведения. Тестирование на местном населении включены в программу. Так, вот проект Артишок, который Ален Даллас возглавил. Значит, тут они изучались тестирование ЛСД на подневольных человеческих субъектах, которое впоследствии повлекло за собой их смерть. Первое оперативное применение датируется 54-м годом на лицах коммунистического блока. Так, 1954-й. Потом проект «Чартер», программа военного морского флота, созданная с целью ослабить свободную волю других лиц при помощи фармакологических и психологических операций. Кодовое имя программы «Кейсти Гейт», в переводе означает «казнь». Так. Программа Grill Flame, проект НСА, это Совет национальной безопасности, в которой использовались, ну тут они привлекали экстрасенсов, вот, в целях отдаленного наблюдателя со сбором шпионажа, ну шпионаж это по сути, со сбором различных сведений из других стран. Потом у нас идет проект МКНАОМИ, это подпроект МКУЛЬТРА, исследование потенциального развития токсического арсенала из заразных бактерий. Был создан в 1952 году в сотрудничестве с химико-биологическим центром вот, американской армии в штате Мэриленд. Вот, далеки ли эти вещи МКНАОМИ? Помните, мы, ну, когда кто был, говорили про компанию Shell, вот, мы упоминали про биолаборатории Америки. Так вот, знаете, вот этот МКНАОМИ что-то вот очень даже похоже мне. Очень даже напоминает. Кстати, вот я недавно смотрела новости про них, там уже начали разрабатывать биологическое оружие, там сибирскую язву, еще какое-то. 50 километров границы от России. МК-Ультра, это по сути основное вот такое вот детище ЦРУ. Да. Ну, не только, они же в Одессе есть, и в Грузии есть, и там, ну, как бы во многих точках постсоветского пространства. Знаете, это просто вот они как бы все вот так вот Россию вот так вот окружили. Проект МКУЛЬТРА создан для специальных исследовательских целей. А что же это за цели? Эта программа рассматривала различные средства по контролю человеческого поведения, в числе которых наркотические вещества были всего лишь одним из аспектов. Затем последовали электромагнитное излучение, электрошок, психиатрия, социология, антропология, вещества, вызывающие психическое возбуждение и беспокойство, военное устройство и приспособление. Тайные эксперименты проводились на подневольных человеческих субъектах. Так. Ну, значит, проект «Пандора» им сказала, ну, дополнил только, что этот проект использовался как прикрытие для исследования электромагнитных радиочастот с целью контроля сознания и прямой нейростимуляции на расстоянии при помощи радара. То есть, вот видели там у деток, да, которые там, вот машина, да, там на пульте, машина, да, которая ездит. Вот то же самое, только можно, как бы, вот, люди. Проект ПИК, цель которого создать технологию микроволнового облучения, способна повлиять на поведение людей с помощью отражения микроволн от верхнего слоя атмосферы. Эксперименты проводились над работниками ядерных установок в СССР. Проект Stargate, Звездные врата. Проект по отслеживанию расстояний под различными именами. Окончен как, якобы окончен как военная программа в 1995 году. Так, проект «Спящая красавица», который до сих пор действует, цель исследования электромагнитного оружия, направленного на изменение сознания. Ну, тут дальше идет описание ЦРУ и ЛСД, как они использовали. Ну, не буду долго рассказывать какие-то биографические данные, вот, расскажу только о том, что этот наркотик впоследствии просто охватил весь мир, и они сотрудничали с разными странами, где они этот наркотик водили, с их руководством. Это был и Афганистан, это был и Пакистан. И везде у них была одна и та же схема действия. Они просто создавали банки, которые потом разрастались как грибы. Вот. Через них они как бы промывали свои полученные от наркоторговли деньги. И дальше за эти же деньги покупалось оружие. То есть... И дошли они даже до того, что они для этих, для этих целей основали даже официально основали экспортно-импортные организации. То есть это не какой-то черный рынок, который прям совсем далеко. Вот уже это скоро то, что как бы войдет в легальное пространство. Так. Вот что говорят на это, вот знаете, эти же проекты, они же время от времени засвечиваются, и знаете, для чего они засвечиваются? Для того, чтобы проверить, как население будет на них реагировать, и будет ли реагировать вообще. Есть ли вот среди нас те, кто способны думать, или их уже нету? Это не потому, что они так плохо работают, их проекты стали известны, они работают очень хорошо. Просто тут окончательная цель проверить, как мы это воспримем. Вот про МК-Ультра ЛСД стало известно, общественности и ЦРУ начали предъявлять объявления. И вот что написал Сенатский комитет по этому поводу. С самого старта, в начале 50-х годов, эта программа тайного распространения ЛСД подневольным субъектом демонстрирует упощение руководства ЦРУ по оказанию адекватного внимания на права личности и обеспечение эффективного руководства над сотрудниками управления. То есть, представляете, речь идет о вообще убийстве миллионов людей, и они как бы тут это говорят, что, ой, простите, у нас менеджмент не слишком эффективный. И данный эксперимент был продолжен, несмотря ни на что. Так, сколько времени? Там не время перерыв делать, уж надо, проверьте. А пока я вам зачитаю... Минут 15. Да, пока я вам зачитаю вот один из этих МК-Ультров, какая была цель этих экспериментов. Это стало известно из меморандума. И тут у нас идет речь о технологиях и различных, какие используются ассортимент различных субстанций, меняющих человеческое сознание, которые бы могли создать состояние нелогичных размышлений и импульсивности до точки, когда субъект будет полностью дискредитирован в глазах общественности. То есть нелогические размышления, это попросту человек несет бред. Вот у вас вот никаких нет ассоциаций, вот как бы уже с последними годами выступлений Ельцина, где вот такое вот торможение, да, как бы паузы такие многозначительные, выражения, которые между собой никак не согласованы. Тут мне как-то вот много ассоциаций с ним. Которые бы, технологии, которые бы усилили восприятие ощущения, создали устойчивость на воздействие алкоголя, подали признаки и симптомы известных заболеваний в переносном смысле, так, чтобы могли использоваться для симуляции этих заболеваний. То есть сказать, а, да посмотрите, эти ж люди, они ж просто-напросто больные. Вот. Если вдруг найдется кто-то, желающий рассказать правду. Меморандум отдельно указывает на возможные преимущества данных субстанций. Какие не имеют возможности? Возможность применения приказаний в гипнозе или другой способ увеличивать их полезность. Вызывать амнезию до и после применения гипноза. Провоцировать шок и конфузию на длительный период и обеспечивать тайность применения. создать чистую эйфорию без следующего за ней приступов отчаяния. Это очень, знаете, напоминает такое психозаболевание, есть маниакально-депрессивный психоз, когда у людей вот то резко такое вот эйфорическое, там хорошее настроение, и тут же начинаются какие-то агрессивные нападки или упаднические состояния, депрессии, вот, пожалуйста. Вот я-то думала, что они возникают в результате эти все психические болезни, в результате каких-то нарушений травм в жизни. А нет, они могут быть, пожалуйста, в лабораторных условиях выращены. Изменили структуру личности таким образом, чтобы максимально увеличить зависимость одного субъекта от другого. Создали такую ментальную конфузию, под воздействием контуром личность теряла возможность лгать или скрывать мысли на протяжении исследования. Снизить рабочие способности человека, вызывать слабости, искажения зрения, слуха, способностей и так далее. В списке метода также субстанции, которые меняют сознание, близки к наркотическим и одурманящим капсулам, могут быть тайно добавлены в питье, еду, сигареты и создают максимальную амнезию. Большая часть этих задач проекта МК-Ультра уже реализованы. Ну, что касается ЛСД и также ряда других наркотических средств, вот, героиновая политика, есть такая вот работа была научная, соучастие ЦРУ в глобальной торговле наркотиками. Нашелся один честный историк, который рассказал о том, как просто ЦРУ распространяла вот наркоманию среди множества различных стран. Так, вот пример, сейчас я вам быстренько найду, есть статистические данные. Вот, на примере Пакистана. В 79 году Пакистан вел небольшое локальное производство и торговлю героином. В 81 году Пакистан, заменив главного прокурора, стал ведущим мировым снабженцем героина. Он обеспечил 60% потребностей в героине США. Даже звучит как-то интересно, да? Потребность в героине. Какие потребности они у нас формируют? При этом в 79 году в Пакистане наркоманов, простите, не было вообще. В особенности героинщиков. А уже в 80-м году число наркоманов достигло 5000. В 85-м, в соответствии отчету пакистанской власти, число героиновозависимых стало наибольшим в мире. 1,5 миллиона. Вот слушайте еще раз. 80-й год 5000, 85-й 1,5 миллиона.
А в 79-м вообще не было,
да? Да, в 79-м году их не было вообще. Вот какая вот у них скорость. А в мае 90-го года, 10 лет спустя, американская газета Washington Post объявила, что США официально признали, что исламские лидеры Афганистана являются ведущими производителями героина. То есть, а вообще эту программу запустили в Штатах. Так. То есть тут идет как бы на применение многих других стран, да, как в Колумбии, как в Южной Америке, но этого говорить не буду. Принцип работы ЦРУ не меняется уже на протяжении многих лет. Итак, МК-Ультра, эксперименты с гипнозом. Значит, был такой деятель ЦРУ, Сидни Готлиб. Вот, он подписал меморандум, которым и указываются основные сведения проекта МК-Ультра. И в ней он писал о запланированной серии из 5 главных экспериментов, цель которого испробовать гипнотически спровоцированную агрессию. Знаете, я когда узнала про эти эксперименты, я вот начала вспоминать какие-то свои, допустим, там нервы, паники, уже думаю, боже мой, а не вдруг ли это, не это ли оно вообще? Не ЦРУ ли в гости зашло, так сказать? Ну, вот эти 5 экспериментов. Эксперимент под кодовым номером N18. Гипнотически индуцированная агрессия. N24. Гипнотическим путем увеличенная способность к запоминанию сложных письменных материалов. N24. Способность к наблюдению и запоминанию физических объектов. N100. Степень восприимчивости лица к гипнозу. Получение от испытуемых гипнотическим воздействием информации при помощи специальных сигналов. Ну, является фактом, что все эксперименты, произведенные в меморандуме Готлиба, дали уже успешные результаты. Вот. Дальше идет у нас такое вот описание работ ЦРУ под названием «Все на кнопки». Журнал Modern People в 1975 году писал о том, что Пентагон развил метод RHIC, радиогипнотический интрацеребральный контроль, что на практике выражается в возможности вызывать известные ментальные состояния буквально простым нажатием на кнопку. Автор текста утверждает, что когда мозг принимает электронные сигналы из внешних источников, могут возникать зрительные и слуховые галлюцинации. При этом создается и адекватная реакция. Злость, агрессия, ослабленность и прочие психические реакции в зависимости от используемой частоты устройства. К примеру, объект может иметь ощущение, что видел банду подростков, избивших пожилых людей. В эту самую минуту он будет в состоянии приступа ярости, без видимых со стороны на то причин. То есть вот, допустим, там, да, там какая-то рассказывает, подростки взяли, там, расстреляли там, других подростков. Вот, пожалуйста, вот видите, люди будут видеть, иметь любую галлюцинацию, которую спровоцируется, и даже будет себя считать борцом за справедливость. ЦРУ, начиная с 50-х годов, финансировала несколько независимых проектов, направленных на всеобъемлющий контроль поведения единичного лица и группы. Так, скажем, с целью проекта «Артишок» было создание убийц, людей с полностью промытым мозгом, которых без каких-либо эмоций, освобожденные от всех моральных начал и убеждений, без ориентации в пространстве, то есть попросту не понимающих, где они находятся, совершающих убийство по назначению. Такие убийцы, как правило, использовались только однократно. Когда задание будет выполнено, убийца даже не успел бы осознать, что им было сделано, как уже был бы ликвидирован. Ну, тут они даже используют программы, когда они просто покончили с самоубийством, да и все. Вот. Чтобы вы не думали, что это научная фантастика, вот, был такой президент в Америке, Кеннеди, и вот там была даже огромная комиссия, она известна в мире, там называлась комиссия Уотергейта, когда его убил человек, вот, впоследствии не понимавший, как он это сделал. Вот я вам приведу совсем кусочек. Интересен тот факт, что Руби никак не мог объяснить, почему убил Освальда. А, нет, простите, да, тут, значит, был Ли Харви Освальд. Вот, он, ну, общественно признанный убийца, который не понял, что он убил этого Кеннеди. Значит, доказательства, изъятые во время судебного процесса, демонстрируют, что Освальд действительно нажал на курок, но абсолютно не помнит этого момента. Когда воспоминания начали к нему постепенно возвращаться, и когда возникла угроза скомпрометировать ЦРУ, возле здания полиции Джек Руби, владелец нескольких ресторанов, пустил ему пулю в лоб. То есть убил изначально один человек, который был запрограммирован убить президента Кеннеди, который не понимал этого. Потом уже этого человека Освальда вышел другой человек, вот этот Джек Руби, который тоже никак не мог объяснить, почему убил Освальда. Только в конце начал утверждать, что он отомстил за президента. Вот. Следователь, который с ним разговаривал, говорил, что складывалось впечатление, будто бы у этого Руби есть какие-то ментальные пробелы. А это является очень частым симптомом жертв, которые принимали участие в программе МК-Ультра. То, что политическое убийство может быть совершено запрограммированным роботом-убийцей, больше не является, ну, никаким удивлением для нас с вами. То есть, представляете, да, вот так вот, можно создать цепь убийц вообще, которые внешне могут быть ничем не взаимосвязаны. Вот заранее им просто каждому влился в голову какой-то код. Потом как происходит? Они должны услышать какой-то характерный звук или образ. И вот так вот раз, у них резко в голове срабатывают сигналы, и они как бы убивают того, кого было намечено. Потом они не могут объяснить, как это произошло. Идем дальше. Чудовищные эксперименты. Ага, у нас уже время. Ну, ладно, вкратце. Вот. Значит, был такой директор ЦРУ Ричард Хелмс. Хелмс являлся сторонником телеметрии, то есть наукой управления людьми при помощи гипноза и различных устройств, и рассматривал телеметрию хорошим способом ведения войны низкой интенсивности. То есть, как бы, как воевать, не напрягаясь. Хелмс командовал крупной исследовательской сетью в поиске таких тонких и глубоких техник убеждения, как использование подсознательных сообщений. Выступал за применение высоких частот, которые на эту память и подсознание признаны были влиять. Хелмс пишет, кибернетика может быть использована в формировании детской личности, во внедрении знаний и установлении социальных шаблонов поведения. Также и по отношению ко всем функциям, которые могут быть объединены, как процесс контроля роста и развития отдельной личности. Ну, прямо такие генно-модифицированные помидоры, выращенные с Господи, как это называется, в теплице. Вот, пожалуйста, людей тоже будут выращивать таким образом. Вот, детская личность под прицелом. Откуда же идут корни ментального контроля? Вот помимо убийц Кеннеди, я вам приведу еще один такой вот интересный пример. Был такой Рикардо Капуто. Вот, о нем написали в газете, вот что о нем пишут. Рикардо Капуто был весьма неуравновешенным человеком, как было сказано в Нью-Йорк Таймс. В статье под названием «Внутренние голоса требуют крови. Исповедь о четырехкратном убийстве». В разговоре со своим адвокатом и психиатром Капуто сказал, что слышит голоса, которые его наводят на странные действия, и испытывает галлюцинации, которые его принудили стать убийцем. Он написал собственную, как он сказал, тройственную личность. В дневнике убийца описал свои состояния, которые начались с появлением широких линий, которые пресекали ему глаза, всякий раз, когда его эмоциональное состояние ухудшалось, а голоса приводили его в состояние убийственной ярости. «Голоса мне не дают ни минуты покоя», – писал Капуто в своем дневнике. Так, ну что, уже, наверное, надо сделать перерыв.